Можно я? Привет, рефлексирующий. Я хочу объявить, что мы записываем подкаст. Вы где думаете? Вы думаете, мы на Эйфелевой башне? Вы думаете, мы в Волгограде? Вы думаете, мы в Брянске?
Где?
Вы думаете, мы в Риме, на Палатинском холме? Нет, ребята, никто никогда не угадает, хотя все знают, потому что Лера выложила уже 50. Сторисов этих кругляшей.
Та самая интрига в современном сериале.
Вот, мы находимся, ребята, в уютнейшей аудитории Вологодского государственного университета. Аудитория сегодня весь день к моим услугам. Она была специально для меня открыта какими-то неведомыми друзьями.
И она до сих пор ее до сих пор не закрыли. Главное, чтобы ее не закрыли вместе с нами.
Всем пофиг. Нет, у нас-то открыто. Если кто-то будет сейчас закрывать, увидите, что мы...
А он быстрый.
И глухой.
И тут, кстати, ребята, на шутки шутками, а там есть... У меня очень смешное было ощущение, как будто, знаете, я сегодня увидела постаревшего Юру, и такой, знаете, человек...
Постаревший Юра – это просто Юра.
Юра!
Там просто человек, который такой уже лохматый.
Это Юра!
Он в таких же, знаете, растянутых шортиках. Ну, не шортики, а капри, которые, ну, видно, что он просто давно их не снимал, и они затертые, там все в катышке. И он, короче, и какая-то просто тоже заношенная, так говорят.
Да пошли,
подожди. И заношенная какая-то одежда. И он заходит, ну, то есть видно, что это домашняя одежда. То есть
это нормально.
Человек, который здесь, похоже, живет.
О,
вот там.
Кстати, так это и есть тема нашего подкаста.
И я такая думаю, я прошла мимо и не обратила внимания, что это за кабинет, который...
Это ректор.
Да, у меня была такая мысль, типа, будет смешно, что если это какой-то такой, ну, типа, высокопоставленный, ну, хотя по виду не видно, но не важно.
А по ним что-то...
И, в общем, я такая прохожу потом обратно сюда и смотрю, и оказалось, что это кабинет фондовый гербарий. Я не знаю, что это значит, но, в общем...
Человек-гербарий.
Там, видимо, какая-то,
человек-цветочек,
типа, ботанический мини-сад.
А, ботаник.
Ботаник, да. Потому что это биологический какой-то факультет тут, вот. И там еще там биоразлагаемый какой-то кабинет.
И биоразлагающийся человек.
И я думаю, вот он закрывает дверь, и там, ну, видно, что там диван, там реально как, вот, знаете, мини-квартира, ну, такая большая коммуналка формат. И я думаю, вот он там живет реально, домовой.
Ну, а известно же, что знаменитейший академик Айзерман, сын знаменитого членкора Касавина, жил в МГУ.
Да.
И я сам
кстати,
видел...
Кстати, сейчас сидим по соседству с Касавиным.
Гуляя по коридору МГУ, аудитория такая-то, дверка написана «Квартира академика Айзермана».
Класс.
А почему нет, собственно говоря? Единственное, не очень понятно, у него там канализация
я
была автономной, или он ходил в студенческий туалет? Или он вообще не ходил?
Не, он не ходил.
Он вообще не ходил, он забил. Он выше этого
ходил. Гуманист, он преодолел человеческое.
Как кот из анекдота, который Артур рассказывал вчера.
Да. О, кстати, расскажи, пожалуйста. Ну, расскажи.
Хорошо.
База.
Анекдот. А, про базу или про...
Не, про базу.
Короче, про базу. Кстати, тоже имеет отношение.
Давайте.
Ты слышала же вчера эту историю про базу?
Да, Саша сидела.
Короче, история такая.
Мы вчера просто в общаге и бухали, как все.
Компания молодых студентов приезжает на турбазу или на какую-то студенческую базу. Вот, ну, они там как проводят вместе досуг, пьют, хулиганят, дебоширят, как обычно. Вот, и у двух разнополых участников возникает там как бы некая интенция, проект, чтобы уединиться в отдельной комнатке и там как бы вот достичь некоего единства.
Какое-то там слово вчера было. А, сцепки.
Сцепки, да. Но это уже слишком буквально для меня, но пусть. Достичь сцепки. Вот, и они...
Философский термин.
Короче говоря, они отбыли, где-то там, значит, отделились. А еще у двух уже однополых мужских участников, особей, сильно поддатых, возникает непреодолимая потребность покурить, а так как это студенческая база, там купить пить негде, ночь уже. И они начинают шляться по этой базе и искать
сигареты,
где покурить. И они, значит, открывают, вламываются в комнату, где...
Не, они нигде не нашли. И потом
естественно, они нигде не нашли, они вламываются в эту комнату, где происходит как бы попытка соединения двух любящих сердец. И они вламываются... И со свойственной как бы непосредственностью говорят: ребята, у вас покурить есть?
У этого чувака.
А те, которые как бы лежа и немножко не об этом мысли,
да уйди ты.
И говорят: вы что, блин, ну там я так думаю, что было очень экспрессивно, вы что заперлись сюда, что вам тут надо? На что один из пришедших, я думаю, совершенно верно и рассудительно сказал: вообще-то база общая. И вот именно об этом мы сегодня говорим с нашим спецгостем. Вы уже по хохоту смогли догадаться, наверное, кто это. Что это опять Александра Воробьева.
У которой брендированный хохот уже.
О, надо запатентовать.
А, у нас Воробьева, кстати, вишенкой была на...
Да, я только была. И вишенкой, и десертиком.
Сладкая девочка, ребята. Есть вот десерт.
Ну вот Саша, она пришла к нам со своей болью. К нам, кстати, многие приходят со своей болью. Уходят все довольные.
Голова болит. Мне сегодня Денисенко скинул, что нужно делать при головной боли.
Ой, я просто...
Лучше не надо, этого не буду озвучивать.
Рассказывать я не буду.
Саша, ну расскажи нам, пожалуйста, тот кейс, который тебя взволновал, и мы его сейчас триумфально разложим по косточкам, и ты уйдешь счастливой. Читать лекцию про искусственный интеллект.
Куда уж больше.
Больше мы замеряем коэффициент счастья, он должен возрасти по нашим планам.
У вас опросник есть?
У нас не опросник, у нас тесты. Мы замеряем по выражению глаз, по улыбки. Смеху, улыбке и по отсутствию мордобоя. Особенно
кстати, у нас
по последним новостям.
Один участник.
Один участник не справился с отсутствием мордобоя, видимо.
Нет, падение.
Боя точно не справился? Но
ну да,
там
вопрос.
Ну, это был явно мордобой. Вопрос, он сам бился.
Ребята, это очень смешно. Просто когда ты поднимаешься по лестнице и видишь, что стоит человек на спиной. Но ты знаешь этого человека, да. И ты видишь, что...
И вчера он был нормальный.
У него перебинтована голова.
А потом, и залеплен глаз.
А потом ты проходишь мимо и так поворачиваешься, да, и видишь, что там еще такая повязочка просто.
Кутузов нашел.
Ты сейчас так рассказываешь, как эта тетенька, которая делала доклад, очень веселая была, а ты ее не видела, Юра видел. И она говорила, ну вот как, например, на убийство, сложу, представляете.
Это Воробьева просто была.
Вот. А, значит, да, ситуация такая, что...
Саш, ты только чуть-чуть волосы из микрофончика убери, а то будет там вместо Саши будет шуршунчик.
Ну ничего страшного.
Вот. Типа не важно.
Да, и так сойдет.
Нет, со звуком
лучше.
Шумы.
Вот. Значит, ситуация такая, что довольно часто, ну, по крайней мере, девочки, вот Лера рассказывала вчера про это на своей лекции.
Да.
Вы будете выкладывать? Слушайте лекции Леры и Юры про одиночество. Вот. Предполагают, как и я предполагала, что если, например, вы приходите в компанию, и вы приходите там со своим молодым человеком, или там с девушкой.
Или со своим старым человеком.
Ну, это...
Неравный брак.
Откуда мы знаем? Мы вообще не знаем, кто пришел.
Неравный брак и 4 свадьбы.
И одни похороны.
Сразу с ним выходя.
И думаете, что так будет здорово, потому что будет как бы какой-то такой симбиоз, что вы все вместе пообщаетесь, и в то же время у вас будет как бы какой-то человек специально выделенный, который поддерживает вас больше, там не будет такой ситуации, что вас все забросили, никто не слушает и всякое такое. Вот. Да. Ну, это может быть, кстати, человек. Да, и друг, например, то есть когда вот
игрушка.
По парочкам приходит.
Ну, так, ну, вроде звучит логично.
Вот. А в итоге оказывается, что вместо того, чтобы как бы делать более счастливым вот это вот мероприятие, эта ситуация, она немножко усложняет ваш досуг или какие-то...
Ну, давай сразу, не откладывая в долгий ящик, в чем же сложность?
Да. Сложность в том, что приходится переключаться. Ну, то есть, допустим, например, вот как Лера рассказывала, допустим, эта девушка, которую там привел парень в компанию, она начинает ныть, она начинает что-нибудь говорить, что ей там это не нравится, скучно. То не нравится, да, нужно решать как-то этот вопрос. В то же время там, допустим, друзья, у них какая-то своя повестка. И как бы, ну вот кто-то может проигнорировать, а кто-то начинает, как я, например, постоянно переключаться. То есть нужно сначала с одними пообщаться, потом этот вопрос решить, потом опять вернуться, и происходит такое...
Ну, это, усталость происходит. Это проблема не вписывания человека в командный процесс.
Ну, кстати, не обязательно.
Ну, а когда, тогда поясни, потому что мы можем представить себе две ситуации, а может, есть еще третья ситуация. Первая ситуация, что пришел человек совершенно сторонний, неинтегрированный и неинтегрируемый по той или иной причине. Например, не желающий интегрироваться или не могущий быть интегрирован из-за нехватки компетенций у остальных. И второй вариант. Пришел человек, который может, в принципе, вписаться в коллектив. Я правильно понимаю, что речь идет про первый случай?
Нет, второй, в том числе.
Так вот тогда не очень понятно. Если он может вписаться в коллектив, зачем на него отдельно отвлекаться, еще с ним вести какую-то вторую политику, если его можно просто внедрить, втолкнуть в коллектив и уже с ним общаться внутри коллектива.
Допустим, вот как раз здесь есть тогда деление на какие-то темы. То есть, например, возникает какая-то тема, которую вы не планируете обсуждать в коллективе.
А почему? Вы ее не планируете обсуждать в коллективе? А коллектив ее планирует, видимо, с вами обсуждать?
Нет, не планирует. А у коллектива другая тема. То есть ты как бы это должен решить вопрос.
И хорошо,
нет,
отложить.
Почему нельзя отложить?
Ну вот у меня есть проблема с тем.
Ну давай, ты можешь без детализации, можешь притча, например, ловля рыбы, добыча нефти, вынашивание яиц. То есть что это за тема? Ну я условно тебе говорю, если ты не хочешь реальную тему раскрывать, которую надо было срочно обсудить, и приходилось ею как бы разрывать, я так понимаю, ткань коллективной коммуникации. Что это, почему это срочно?
Ну, на самом деле это не срочно. Это срочно только потому, что эта тема доставляет дискомфорт. Ну, то есть, допустим, какая-то ситуация, которая некомфортна.
Чуть-чуть конкретизируй.
Ну, или, может, какой-то просто аналогичный. Да.
Что за ситуация? Ты хочешь спать или что? Или тебя дует?
Или собеседник, или... Кстати, да. Вот, давай, я пока думаю. Очень часто...
Иди, подготовься, Саша. Потом приходи на следующий подкаст, уже подготовься.
Я часто встречаю вот такое среди парочек, которые приходят вдвоем куда-то на тусовку, на вечеринку. И, в принципе, до какой-то поры все нормально, но в какой-то момент действительно, допустим, девушка или парень жаворонок. И она хочет
спать.
Это
уже проблема.
Да, и она хочет спать.
Бросай ее.
Но она... Ребята, вот так мы решаем.
Да.
И она хочет спать.
А я точно семейный психолог.
Слава богу, ты не психолог.
И не семейный.
Да,
тем более. То есть я не точно семейный психолог.
Так вот, и она даже не против этих людей, то есть она любит этих, то есть она любит эту тусовку, допустим, вот эту ситуацию, но она хочет спать, и она принципиально не хочет ехать одна домой без мужа или без парня.
Хорошо, подожди, стоп, вот это непонятно, а почему она не поедет?
Ну, вот это я не знаю, почему такое часто происходит, какая-то, видимо, симбиотическая связь настолько, что прерывание, что я могу поехать, в смысле, так, какая-то воображаемая девушка, допустим, поехать и лечь спать одна. Ну, знаешь, начинаются вот эти вот какие-то паттерны, вот про которые, кстати, наши друзья некоторые тоже говорят, что вот у нас есть такие привычки, которые несовместимы с выездами. И, например, мы все время ложимся вместе, мне надо там чувствовать его и ее тело, я так не засыпаю без него, без нее.
Но это похоже на какие-то капризы, честно говоря.
Это капризы, но понимаешь, вот мне кажется, то, что про что Саша говорит, то часто это и происходит.
Я хочу понять, это действительно тот случай, потому что этот случай, я эту проблему решу, как и предыдущий. Не капризничай. И все. Но, возможно, речь идет о чем-то другом.
Ну, о другом, я не знаю, может быть.
Ну, а что там, это философская проблема?
Нет, смотри, допустим, я такую придумала.
Про Канта хочется поговорить срочно. А твой друг, он гегельянец, он ненавидит Канта.
Ну, допустим, что ты общаешься с человеком, и тут узнаешь, что у него есть скелет в шкафу. То есть вот он тебе рассказывает, вот, ты знаешь, я тебе не говорил, но там, не знаю.
Это прям в коллективе происходит?
Нет, это происходит отдельно. То есть он тебе об этом рассказывает, и ты потом думаешь, блин, а что с этим делать?
Так, все, подожди, я не понял. Какое это имеет отношение к коллективному общению?
Такое отношение, что он тебя как бы этим загружает, вопрос, то есть появляется проблема.
Подожди, он тебя загружает до, во время или после общения в коллективе?
В перерыве, скажем так. Ну, в перерыве. Вот, допустим,
то есть вы пошли покурить?
Да, да.
И он тебе говорит, вообще на самом деле я гей.
Типа.
Ну, допустим.
Да.
Или я мафиоз, на самом деле я киллер, но не отговариваю.
Вот, и ты как бы некоторой фрустрации возвращаешься, а тут люди, и ты такой, вроде нужно переключиться, и вроде ты как бы как-то стараешься переключиться, там, вроде что-то.
Хорошо, что мешает переключиться? Ну, вот я себе представляю знаю, ситуацию. Кстати, допустим, давай смоделируем ситуацию. Ты сидишь в компании, а раздается телефонный звонок, и тебе звонят, допустим, из коллекторского агентства, что ты там задолжал крупную сумму денег.
Да.
А это та же самая ситуация?
Похоже. Да.
Но тогда это вообще не проблема сочетания личного и социального, потому что это просто... Ну,
ну хорошо, а теперь представь себе, что этот коллектор потоков. Еще приходит к вам, то есть он говорит, я коллектор, вот ты должен 1 000 000 рублей, мы сейчас со всем пообщаемся, а потом, значит, пойдем разбираться с этой ситуацией. И ты как бы видишь его в этой компании, ты вроде должен со всеми общаться, но в то же время есть какое-то постоянное напряжение, которое как бы отвлекает.
Ну, честно сказать, мне кажется, что это какой-то обычный риск пребывания в обществе в принципе, потому что когда ты пребываешь в обществе,
у тебя всегда какой-то
ты вообще не можешь быть уверен, личный, что в обществе да. как бы все... Нет, может, его может и не быть, но в самом обществе может не быть гармоничности.
А, ну да.
Но это с тем же успехом, например, выяснилось, что в компании есть какие-нибудь там ультранационалисты, которые начинают, значит, пропагандировать расовое превосходство чье-то, и тебе некомфортно, потому что ты, допустим, либерал-демократ.
Да?
То есть, ну, как будто бы... Угу. Или это все-таки это другое? Потому что, по сути, ну, ты пока описываешь просто наползание разных смысловых слоев друг на друга. Но ведь да. это же может произойти в чисто социальном аспекте. Не обязательно это столкновение
но
личного и
социального.
Я так
понимаю, что Саша говорит, что когда есть личное, этот риск и вероятность этого увеличивается.
Ну,
и это, видимо, чаще
понятно.
Происходит. Потому что этот человек, он ну, чаще всего с тобой, он чаще всего ну, с тобой приходит ну. в какие-то разные пространства. И он ну, оттягивает или требует
нет,
к себе
почему
внимания.
Оттягивает? То есть почему он, этот человек, воспринимается как нечто отдельное от того социального фона, на котором все это происходит?
Ну, потому что есть еще отдельные практики именно с этим человеком.
Но ведь сейчас же, но эти отдельные практики, они
но
ведь сейчас не актуальны.
Ты говоришь про то, что ну, вот, надо да. производить какую-то операцию обнуления,
да.
а люди не умеют
ну да, да, вот как бы в этом вопросе.
Это, знаешь, это ну, некоторая предвзятость. Это вот как когда ты учишься в школе, школе, и ты
я
являешься любимчиком.
Я не являюсь любимчиком.
Ну, ты был. И,
был.
И я была.
Но я в отставке.
И понятно, что когда есть какое-то
предвзятое
отношение к какому-то студенту или ученику, и все это вокруг видят, что между этими людьми какая-то коммуникация уже немножко другая. Вроде мы в коллективе, но, знаете, еще вот это часто, кстати, такие шуточки. Ой, похоже, мы здесь лишние, давайте все выйти.
Ну, так это же именно шуточки. Они же как раз эти шуточки подчеркивают то, что это на самом деле не так. И что, коль скоро это происходит в общем пространстве, то все, что происходит, есть часть общего пространства.
Ну, еще знаешь, от чего я, кстати, подумала, что вот, например, этого может не быть у актеров или у людей, у которых есть вообще практика нахождения на публике. А чаще всего у людей только интимное пространство. И поэтому...
Нет, ну это я понимаю. Это нет, ты говоришь вот про неразвитость модуля социального.
Да,
но
не,
я не думаю, что это про Сашу. Саша,
нет,
в общем, хорошо.
Я просто... Ну мы же не только дело Саши.
Нет, я понимаю. Но просто мне кажется, интересно рассмотреть более крайний и сложный случай.
Ну, кстати, мне кажется, это и дело Саши в том числе. Потому что, как я понимаю, если та ситуация, которая обсуждается, как раз тот человек, он как раз меньше всего владеет навыками именно социального.
Так это...
Саша,
подожди, стоп. А если кто-то один владеет, а другой не владеет, это обязательно проблема обоих?
Ну, в каком-то смысле,
ну, давай послушаем что... показания свидетеля. Есть у тебя какой-то комментарий к нашему обсуждению? Потому что, ну...
Будет ли это проблема обоих? Ну, нет, я думаю.
Ну, даже вообще в целом, потому что, получается, у нас с Лерой разошлись мнения. Я говорю, что это на самом деле не проблема, и достаточно просто на время... поместить этого человека просто в социальное целое и его оттуда не выделять, а Лера говорит, что это может не получиться.
Не, я думаю, что это
да.
проблема.
Не, ну, вы же не спорите друг с другом? Собственно, ты правильно
я
говоришь.
Спорю.
Ну хорошо. Но ты правильно говоришь, что да, это можно сделать, но почему-то ну, как
а
бы.
А почему?
Есть...
Вот это самый главный вопрос.
Помню
почему не получается?
Одну парочку, за которой я наблюдала, и вы тоже, по-моему, не по-моему.
Вот это твоя любимая наблюдала. Фраза про наблюдала напомнила мне шутку, которую я скажу в течение
давай.
20 секунд, что британские ученые обнаружили, что вомбаты размножаются гораздо быстрее, когда за ними не наблюдают британские ученые.
Ладно, окей.
Поэтому, возможно, проблемы этой парочки были связаны именно с тем, что торчала постоянно вниз плечом и наблюдала за ним.
А что, допустим, если один человек даже умеет обнуляться как-то в публичном пространстве и умеет в коллективную коммуникацию, то когда второй его компаньон, партнер этого не умеет делать, то так получается, ну, по крайней мере, мы это наблюдаем, что так получается, что в какой-то момент этот человек все равно перетягивает того человека в палатку, грубо говоря, социальную палатку, точнее, не социальную, это какая-то приватная палатка. Ну, каким образом? Да. Ну, видимо, какой-то особой риторикой, потому что я вспоминаю те случаи, которые, ну, когда это происходило. И один случай, вы помните, в Крыму, как раз перед Сашиным, как это, выступлением. Помните, было театральное представление?
Да, я помню. Mm-hmm. Не будем рассказывать.
Да, да. Ну, ребят, просто поверьте.
А поймете потом.
Театральное представление, шоу. И я думаю, что вот в такой ситуации, и такие ситуации, ну, если пронаблюдать, то довольно какая-то токсичная риторика. Либо она слишком императивная по отношению к другому человеку.
Понимаю, да.
Что ты не то, что ты, может быть, бы, ну, в случае, когда императива нет, ты можешь хихоньки-хахоньки ускользнуть, смягчить, переключить. А когда тебе уже ставят ультиматум, выбирай либо я, либо они.
Ну, хорошо. Это я понимаю.
Либо
более
ты
очевидный,
со мной
опять
идешь,
же, случай.
Либо еще что-то. Ну, а я думаю, что это чаще всего и происходит.
Давай, Саша, давай твой, собственно, материал. Потому что мы накидали тут дикое количество всяких вариантов.
Да, да.
Что из этого больше похоже?
Ничего.
Вот я и думаю, что что-то еще есть.
Да, тогда что же? Если нет.
Ну, это, видимо, я понимаю, что это моя, скорее всего, проблема.
Ну, видимо, да.
Вот. И какая-то проблема, как будто бы сложно почему-то, я вот сейчас пока тоже не понимаю, почему, соединить вот эти два модуса. То есть мне не получается рассматривать, ну, вот условно, допустим, если бы приехала там моя сестра, все равно я вижу, что это моя сестра.
Не, ну ты видишь, ты видишь. Но не все, что ты видишь.
Я ее таким же образом, да, то есть, как бы я ее, да, не вижу как часть, например, коллектива.
А ты ставишь перед собой такую задачу? Ну, предположим, что это сестра. Вот, допустим, она приходит. У тебя есть установка, что ее удобнее включить в коллектив?
Да, да, есть. Ну, какая-то привычка, что ли, мешает? Или вот какой-то, может, какая-то есть, как это называется? Инерция какая-то. Что
ну, вот я, допустим,
есть.
Вспомнил, конечно, случай не очень похожий, но структурно он немножко аналогичный. Что однажды у меня в группе, где я преподавал, учился мой двоюродный брат.
Ничего себе.
Которого я знаю, естественно, в качестве
своего... У тебя есть двоюродный брат.
Да, так Лера узнала, что у меня есть двоюродный брат. Но у меня есть.
Ребят,
тетя.
Просто особенность нашей коммуникации с Юрой, что Юра никогда не рассказывает про своих родственников. Вот, да, только про тетю я знаю.
Вот, и у нее
что
есть сын.
Ты когда-то жил на какой-то улице определенной,
на какой-то улице я живу всю жизнь, только на разных.
Ну, в смысле, по прописке, которая по прописке.
Но это все не важно. Я поэтому не рассказываю, что это не особо интересные случаи. Но вот он у меня учился, я у него принимал экзамен, кстати, выставил ему 4, а не 5.
Молодец, Юрочка. Топи, брат.
Я просто к чему? К тому, что вот он сидит, и я понимаю, что это мой двоюродный брат. Я, может быть, даже с ним как-то чуть-чуть иначе коммуницирую, чем с другими. Но при этом он все равно часть группы. То есть это, знаешь, как типа какая-то чуть-чуть ненормативная часть, но часть. Ну, знаешь, предположим, у тебя искусственный палец. И ты
знаешь, у вас шестой палец этот, который...
Вот, не шестой, а пятый. Потому что у тебя получается как будто шестой. Знаешь, ты описываешь так, как будто уже есть группа, и к ней еще плюс один. А почему нельзя сказать, что этот плюс один, он тоже в группе, но он такой немножко странный, какой-то вот не совсем адекватный. Ну, я, может быть, или наоборот, более адекватный.
Я знаю, кстати, почему так получается. Потому что, ну, вот Саша же сказала, что есть отдельный специальный человек для тебя.
Ну...
То есть это... кто-то про это, мне кажется, лекцию даже читал, что именно вот эта интимность, она наделяет вот этого...
Не, я понимаю, но эта интимность же, она не здесь.
Статус.
Не, ну, мне понравилась эта мысль, если я правильно тебя поняла, то, допустим, я пытаюсь что сделать? Убедить себя в том, что, типа, вот этот человек, он такая же часть группы, как и все остальные.
Ну, не пытаешься убедить себя, а просто принимаешь это как...
Не-не-не, смотри, я так понимаю, что это будет моя проблема.
Саша так не думает, поэтому она себя и убеждает в этом.
Послушайте, что я говорю? Не об этом речь. Что если я пытаюсь как бы искусственно его туда интегрировать, у меня получаются еще дополнительные проблемы.
Вот.
А, допустим, то, что ты предлагаешь, я так понимаю, что я беру те качества, которые уже есть, тот опыт, и каким-то образом предполагаю, что они могут встроиться в...
Да, но просто я не очень понимаю, в какой ситуации они не могут встроиться.
Я улавливаю тут какую-то проблему, как будто бы доверие или недоверие, потому что, ну, из того, что ты сказала, как будто следует, что ты не доверяешь, что этот человек способен интегрироваться, и поэтому ты занята мыслями об его интеграции.
Там не шла речь вообще про человека, речь шла пока только про саму Сашу, что это ее проблема.
Ну, так я и говорю, Саша занимается параллельно другим делом, социализацией другого человека.
Нет, такого же не было, не говорю.
Ну, если ты думаешь, ну, просто логика высказывания, я думаю, что его надо искусственно интегрировать.
Но это в сознании.
В сознании.
Нереально.
Ну, ты на это и тратишь свой ресурс, думая о том... Ну, смотрите, когда мы приходим в какую-то компанию, допустим, мы приходим... Представим ситуацию, что Юра пришел в компанию моих друзей, которых Юра вообще в жизни не знает. И у меня нет идеи, что Юру надо как-то, ну, даже в сознании интегрировать. Я знаю, что он справится сам, он молодец. Он там как-то перехватит своими коммуникативными навыками, начнет рассказывать анекдоты, и я спокойна, я об этом не думаю. И поэтому я могу воспринимать это как
целое. Ты другую описываешь ситуацию. Тут мне как раз кажется, что нет проблемы. Что если, допустим, я привожу сестру и думаю, что надо ее как-то интегрировать, то как бы, ну, я не вижу здесь никакой проблемы. А если я, ну вот то, что я говорю, это какой-то скорее затык ментальный, то есть это внутри происходит.
Ну, давай все-таки тогда вернемся к ментальному аспекту и попробуем понять, а что же мешает произвести эту молниеносную операцию интеграции, мысленной интеграции человека в состав коллектива?
Ну, пока у меня только была мысль, что какое-то залипание, что ли. Что ты как бы, ну как знаешь...
Но залипание это следствие, а не причина. А почему это залипание происходит?
Ну вот у меня такой был пример аналогии, может быть, он помнит, что, допустим, ты... Допустим, был какой-то человек с бородой такой. Вот. И да, ты однажды... ты увидел его голым. А может, он еще что-то делал при этом. Вот. И он приходит как бы в компанию, а ты не можешь на него смотреть нормально и объяснить себе, что типа все нормально, и он просто часть компании.
Я вот поэтому... Не совсем понятно, смотрите. Хорошо, давайте я разные другие примеры вам предложу. Допустим, ты видел человека сильно пьяным.
Ну, да.
Очень непотребно пьяным и, соответственно, себя ведущим. Ну, будет ли проблема, допустим, на следующее утро, когда он протрезвеет и будет вести себя нормально, воспринимать его отдельно от того опыта, который был вчера?
Возможно, будет. Какое-то время, да.
Вот это мне не очень понятно. Давайте попробуем с этим феноменом поработать. То есть, как расклеить склеившееся?
Возможно, какой-то произошел, ну, типа, несостыковка какая-то произошла.
А, это знаете, кстати, да, еще часто бывает, разочарование же так работает. Когда человек, ну, это немножко не вот этот прикейс, а когда человек уже, допустим, имеет представление, что, например, академики не пьют.
Ну, теперь он
а
видит,
он приезжает, пьют, и он такой, ой, типа, он же ведет себя как обычный алкаш.
А в его сознании как бы это обнуляет как раз его статус академика и его функцию.
Этика какая-то подключается. Что, типа, так нельзя, так неправильно.
Я думаю, тут шире. Я знаю, в чем проблема. Что? Натуралистический подход.
Ага.
Наш любимый.
Да.
То есть, восприятие человека как некоего носителя качеств, не зависящих от чего-либо. Например, вот он такой и все. А можно порекомендовать конструктивистский подход, который знает Саша? Когда человек является не тем, кем он является, а тем, кем ему стоило бы являться в данном контексте. Например, если я вижу сильно блюющего на улице пьяного человека. Запоминаю, как он выглядит. На следующий день у меня запись к стоматологу. Я захожу в кабинет к стоматологу и вижу этого самого человека, свежего, бодрого, улыбающегося с бормашиной в руке. Я, конечно, могу кинуться оттуда, сломя голову. Но это будет очень странно и нелепо.
Кстати, я подтверждаю опыт того, что необходимо вот это каждый раз...
Эпохе. Это просто
да,
обычное
необходимо
эпохе.
Очищение, обнуление и вычищение. Потому что я знаю это по материнскому опыту. И я вот помню, когда работаешь вот с аутистами, их социализируешь, одно из правил, которые чаще всего говорят на тренингах именно родителям, не детям, что у мамочек происходит вот эта инерция, они каждый раз как бы в злопамятности просыпаются, то есть они каждый раз помнят все грехи ребенка.
Угу.
И поэтому...
Гордыня, алчность, любовь, похоть.
Похоть особенно при любодеянии. Так вот, и проблема мамочек, вот особенно с особятами, это прям у них хроническое состояние раздраженности. Но это и к обычным детям, или муж и жена, вот тоже типичная ситуация, когда жена помнит все косяки.
Ну, по сути, Саша что-то похожее. Только не может быть не косяки, а наоборот какие-то заслуги.
И получается, что вот, например, я знаю, что, ну, вот у меня каждый раз, я помню, кто-то удивился, тут, типа, ты так спокойно со своим ребенком разговариваешь, ну, с Савой, а у меня нет вот этого, я понимаю, что каждый день это у него новое настроение. Если вчера мы спокойно ехали в школу, то сегодня вообще нет гарантий, что мы выйдем без истерики, спокойно дойдем до маршрутки, там, доедем до школы, то есть, и ты каждый раз, ну, по сути, вот с ребенком, ну и вообще с людьми, ты каждый раз ждешь, что ну, будет что-то новенькое, будет что-то другое. Ну, то есть не как вчера, не надо ждать, что вот вчера он любил макароны, сегодня он разлюбил, и ты такая удивляешься, ну как же так, давай запихиваем ложку.
Ну, а тогда как, то есть вот то, что ты описываешь, как будто бы мешает как-то что? Человека, ну, то есть как будто бы вообще это не человек, а какой-то поток.
Нет, не поток. Не поток, а наоборот, что-то противоположное потоку. Это какой-то...
Ну, какая-то структура, наоборот.
Конструктор. Да, конструктор. Трансформер. И, соответственно,
да,
ну, если, допустим, я вот так рассуждаю, реально в этой ситуации данные аспекты этого человека не функциональны. Ну, скажем, он читает лекцию, а я вспоминаю, как он здорово готовит борщ. То есть, в принципе, можно, но зачем? Или, ну вот, допустим, человек там упал, разбил себе голову, и мы его видели с перебинтованной головой. А на следующий
образ
год,
конференции.
Предположим, мы приезжаем и видим его там во всем блеске, как он вальяжно встречает там гостей и пожимает руки и радуется им. Вот этот образ забинтованной головы, он имеет вообще смысл в том контексте?
А тут, кстати, часто у людей происходит такой раздрай и диссонанс или прочие какие-то процессы психологические, когда вот эта дилемма возникает. А какой из этих людей, вот тот, который
разбитый... Нет, никакой из этих людей, я бы так переформулировал. Какие качества этого человека функциональны здесь и сейчас?
А люди как думают, что они же не функционально мыслят, они, да, вот в этом натуралистическом, а какая из этих частей подлинная? Та, что вот
ну,
это...
какая подлинная? Все подлинные. Только вот не все подлинное годится.
Вот, смотри, вот и тогда вот получается такой вопрос. А что объединяет? То есть, есть ли
а зачем это? Зачем этот вопрос вообще? Ну, какая функция этого вопроса?
Юр, это функция вопроса для восстановления целостности. Потому что у людей...
Целостность
то, что
чего?
Ты предлагаешь...
Подожди, стоп, секундочку, не торопись.
Человека.
А зачем это?
Вот. Ну, людям нужен какой-то гештальт.
Так зачем, гештальт на человеке замыкать?
Подожди, смотри. Ну, тогда получается так. Вот, допустим, я прихожу на конференцию. Если я думаю, так, ну, этот человек там, может быть, он хороший доклад прочитал, а сегодня я не знаю, какой доклад прочитает, и я его вообще никак не распознаю.
Нет, ты его распознаешь по фактам, которые уместны в данном случае. Например, ты слышишь то, что он говорит, и думаешь, Ну, ок.
Это как обычно.
Или как обычно, или херня, или лучше, чем обычно. Вот. Но при этом ты не смотришь, на, допустим, как он одет. И не, и не думаешь о том, что вот кто-то сильно постарел или, наоборот, очень свежий. Потому что это не нужно в данном контексте. Так и здесь, если на твою ситуацию спроецировать. Я согласен насчет гештальтов и насчет целостности. Но я предлагаю гештальты мыслить не антропологически, а социально. То есть ты приходишь, и у тебя гештальтом является ситуация общения, где этот так называемый человек, он участвует только некоторыми своими частями, а в целом его как такового нету.
Я так понимаю, тут немножко противоречие. Это вот то, что ты предлагаешь, это вступает с обычной...
Конечно, с обычной. Да, так обычную установку надо же разрушить.
Не-не-не, я не даже не про разрушение, а про то, что обычная установка человека все-таки на стабильность. Что я приду, и, допустим, там будет Юра или там будет Саша, и они будут определенным образом себя вести.
Вот.
И это, то есть это даже для людей, они думают, что предсказуемость в этом смысле...
Так я с этим не спорю, пусть это будет предсказуемость, но это будет не человек, а именно его поведение, причем именно те аспекты его поведения, которые сейчас интересны. Ну, предположим, опять же, я буду сейчас фонтанировать примерами. Приходит Саша Воробьева на вечеринку, как обычно, балагурит там, смеется, и вдруг начинает икать.
У меня был такой чувство.
Ну вот, видите, я даже не придумал ничего.
Ну, что?
Вот. Что для меня, вот то, что Саша икает, это что, будет какой-то очень значимый фактор? Я думаю, так,
нет,
теперь это другая Воробьева икающая.
Нет, если Саша икает, это нет. Но если Саша начнет реветь, я думаю, что что-то изменится в составе вечеринки.
А знаешь, почему это изменится? Почему? А потому что пока она ревет, она не может делать то, что она обычно делает.
Ну да.
То есть, получается,
тогда...
она ревущая Воробьева, она просто выпадает функционально из целого.
Но ведь все равно...
пока мы не выявили, что какие-либо черты того предполагаемого персонажа, который плохо, по мнению Саши, вписывается в целое, что они мешают ему вписаться, вроде такого не было озвучено. И складывается впечатление, что это чисто субъективное восприятие. Его именно потому, что акцент падает на те характеристики, на те черты, которые как раз сейчас не нужны и неуместны. Ну, то есть скелет в шкафу. Да хоть 10 скелетов, хоть в 10 шкафах. Какая разница? Мы сейчас сидим, пьем пиво и едим крылышки. Зачем нам скелеты в шкафах? Они нам не нужны. Они сами проползают, залезают, как я понимаю, восприятие.
Да-да-да.
Вот, ну, опять же, я верю в ментальные установки. Если я, допустим, себе говорю, что я пришел пить пиво или на конференцию, или читать лекцию, или что угодно другое, то для меня важно только то, что имеет к этому отношение. Если человек икает, у него разбита голова, он что-то там... А вот если он ревет, да, то тут проблема с ревом в чем? Потому что когда человек ревет, он ничего другое не делает. У меня тоже был недавно такой
случай.
Не,
но он может что-то другое делать. Кстати, ребята, Юра довел студентку до слез.
Да.
Он может делать что-то, но это не в том, опять же, это будет не функциональные действия, скорее всего. Это будет, может быть, это истерика. Она может махать руками.
Да, вот она начнет либо мешать другим.
Или вокруг нее соберется
толпа. Либо она тихо плачет, как та моя студентка, и никто вообще на это не обращает внимания. Но она пока она плачет, она не студентка. Потому что, когда человек плачет, он не слушать не может толком, не говорить. Вот. Либо, да, либо она уже начинает создавать какие-то проблемы для других. Но, опять же, речь-то не об этом идет, как я понимаю. Речь идет просто о том, что я, ну, условно говоря, смотрю на... там, на Вадима Пашкова, который сидит и что-то рассказывает про вомбатов, и думаю про себя, а ведь диссертацию ты не написал.
Ой, да.
А какая мне разница? Нет, я как раз так не думаю. Потому что сейчас он мне интересен не в качестве... не в качестве диссертанта. Да? Тот, про которого ты говорил, ты его призвала, вызвала его.
А он, видимо, бдит. Он же здесь живет, он бдит за порядком.
Но мы уже скоро закончим.
Так, да.
Кстати,
Саша
уже надо бежать.
Да.
Вот. Что ты думаешь, Саша, о нашей беседе?
А я думаю, что все правильно мы говорим.
Ура! Зачет!
Вот. Единственное, я вижу все равно какую-то, видимо, привычку. Так.
Это понятно. Это привычка. Это естественная установка, Саш. Просто с точки зрения феноменологии все это идеально объяснено Гуссерлем еще 150 лет назад. Люди мыслят не гештальтами, они мыслят с комьями, где слеплены факты, отношения, оценки, воспоминания, иллюзии. Все это в единое целое. И это называется естественная установка.
И оно рюкзаком за тобой.
Да, естественная установка по-простому формулируется следующим образом. Почти по Гуссерлю. Что мне кажется, то и есть. Но вот если, допустим, я пойму, что то, что мне кажется, не то и есть, а есть что-то совсем другое, чем мне кажется, а это уже кантианством называется, да? То есть то, что я вижу одно, а то, что есть на самом деле, это вообще непонятно что. Вот это, мне кажется, помогает.
Это мне напоминает образ, помните, у Уэса Андерсона фильм «Поезд», как там?
На Дарджилинг.
Да, вот. И там вот эта сцена, это моя любимейшая. Но она такая немножко лобовая, но она вот прям как раз в кассу, по-моему, ее обсуждали, когда они в начале фильма бегут с чемоданами
и опаздывают
на поезд, а они с ними бегут. А в конце они бегут с чемоданами, и тут один додумывается, что их просто надо бросить, и все там бросают. И они садятся на поезд.
Да, да, да. Там же еще какие-то чемоданы не их были, да?
Ну, ну там что-то просто какие-то вещи.
Да, да,
и поэтому
это реально похоже.
Но я действительно понимаю, что то, что... И я понимаю зачастую возмущение нашими подкастами.
Я не понимаю, что это гениальный подкаст.
Я понимаю.
Я понимаю только одно возмущение. Почему их так мало? Почему всего два в неделю, а не два в день?
Не, не надо.
Что не надо?
Перекармливает людей. А то не будут успевать отслеживать.
Поэтому
они и так не успевают.
Мне приходится еще один раз в неделю видео записывать.
Да, там параллельно. Ну вот, ты на стороне там ходи куда-нибудь. Удовлетворяй свои потребности. И, ну, многие слушатели действительно уже исходят из того, что многие вещи предзаданы.
Надо уметь отличать то, что предзадано, от того, что не предзадано.
Ну, в общем, вот эти работа именно со своими установками и с перестройкой, это вообще...
Перестройка Горбачев.
Очень сложно.
Горбачев, гласность.
Да, это очень сложно.
Люди же, как обычно, говорят, что а если они мне нужны? Ну, и я тоже так, помнишь, говорила.
Хорошо, Саш, тогда это и определись. Если они тебе нужны, то терпи. Терпи, если тебе кажется, что от этого есть что-то хорошее, хотя вроде пока не видно, чтобы что-то хорошее было.
Ну да, в том-то и дело, что ничего хорошего не видно.
Так она зачем тогда нужна?
Ну, а альтернативу тоже
видно.
Ну, альтернативу вот мы обсудим. Что значит, а вдруг? Ну, разберитесь, проверьте, ребята, подумайте. Нужно, не нужно. Если нужно, не приходите с такими дурацкими вопросами. А если не нужно, так бросьте.
Бросьте.
Я предлагаю сегодня бежать на поезд и нет чемодана.
А у меня нет чемодана.
У меня тоже. И у кого из нас нет чемодана?
Ну все, ребята, мы побежали.
Нет.
Ну, Саша побежала.
А мы поползли.
Мы поползли, да.